Глава 7. Глаза земли. Темное пламя стоял, как дикий утес, на сухой и пустынной приморской степи. Ветер уже навеял ребристый слой тонкого песка и пыли на площадку, спекшейся вокруг звездолета почвы. Ничей живой след не пересекал гребешков ряби. Иногда сквозь звукопроницаемые воздушные фильтры до землян доносились похожие на выкрики разговоры патрулировавших кругом охранников и громкий шум моторов транспортных машин. Звездолетчики понимали, что охрана стоит здесь для того, чтобы воспрепятствовать контакту с тормансианами, а вовсе не для защиты гостей от мифических злоумышленников. Попытка нападения на темное пламя однажды ночью была актом государства. Она не застала звездолетчиков врасплох, а аппараты ночной съемки зафиксировали подробности боя. Боя, собственно, не произошло. Лиловые, внезапно обстрелявшие галерею и ринувшиеся в ее наземное устройство, были отброшены защитным полем и ранены собственными выстрелами. По недостатку опыта Нея Холли перестаралась, включив поле внезапно и на большую мощность. С тех пор никто не приближался к темному пламени. Впервые попавшему сюда человеку могло показаться, что звездолет покинут в давние времена. Экипаж ожидал полной акклиматизации, когда можно будет устроить открытую галерею и, сберегая запас воздуха земли, распахнуть люки корабля. Див Симбел и Ола Дез мечтали совершить экскурсию в море, а Гриф Рифт и Соль Саин прежде всего думали об установлении контакта с населением Торманса. С трудом они начали разбираться в жизни планеты, близкой по людям, чужой по истории, социальному устройству, быту и неизвестным целям. Терпеливое выжидание стало одним из основных качеств воспитанного землянина, и здесь оно переносилось бы легче, если бы не постоянная тревога за семерых товарищей, погрузившихся в поток жизни чужой планеты и предоставленных воле неизвестных ее законов. В любую минуту они должны быть готовы помочь товарищам. Все каналы связи сводились к двум – сегменту 46 в хвостовом полушарии и двойному каналу, направленному на город Средоточия Мудрости. Они поднимались над планетой до отражательного заатмосферного слоя и оттуда каскадом падали вниз, накрывая воронкой широкую площадь. Излучатели главного канала походили на глаза в куполе темного пламени, днем отливающие стеклянной синевой, а ночью горевшие желтым огнем. Эти бдительные глаза вселяли в тормансиан страх. В недрах корабля, внутри сфероида пилотской кабины, сидел неотлучный дежурный, следя за семью зелеными огоньками на верхней полосе наклонной доски пульта. Ночью обычно дежурили мужчины из-за древней привычки этого пола к ночному бдению, сохранившиеся от тех незапамятных времен, когда с наступавшей темнотой около жилья или стоянки человека бродили опасные хищники. Неделя шла за неделей, и регулярные свидания с товарищами по ТВФ смягчали остроту разлуки и опасений. Див Симбел даже предложил переключить оптические индикаторы на звуковую тревогу и отказаться от дежурства около пульта. Гриф Рифт отверг мнимое усовершенствование. «Мы не имеем права лишать товарищей наших заботливых мыслей. Благодаря им они чувствуют поддержку и связь с этим кусочком земного мира», — командир звездолета обвел корабль широким гордым жестом. «Там, на земле, каждый из нас находился в психическом поле доброй внимательности и заботы. Здесь все время чувствуется чужое, разбросанное и недоброе. Мы никогда еще не были так одиноки, а душевное одиночество еще хуже, чем отрешенность от привычного мира. Очень тягостно при тяжелых испытаниях». В один из вечеров Гриф Рифт сидел перед пультом персональных сигналов, поставив локти на полированную доску и подперев кулаками тяжелую голову. Позади него медлительно и бесшумно возник Соль Саин. «Что вы бродите, Соль?» — не поворачиваясь, спросил Рифт. «Неспокойно на душе. Я как бегун, весь выложившийся в рывок и остановленный задолго перед финишем. Трудно переносить вынужденное безделье».
«Вы взяли на себя упаковку получаемой информации?»
«Пустяковая работа. Нам так мало удается добыть чего-нибудь стоящего. Беда в том, что тормансиане не сотрудничают с нами, иногда просто мешают».
«Подождите немного. Мы завяжем связь с людьми, а не с учреждениями власти».
«Скорее бы, так хочется сделать хорошее для них и успеть побольше.
А сейчас хоть начинай курить какой-нибудь легкий наркотик.
— Что вы говорите, Соль?
Инженер Соль Саин поднял голову, и зеленые огоньки придали нездоровый оттенок его сухому лицу, туго обтянутому гладкой кожей.
— Может быть, это неизбежно в наших условиях?
— Что вы имеете в виду, Соль?
— Бессилие. Нельзя пробить самую прочную из всех стен, стену психологическую, которой окружили нас.
— Но почему нельзя? Я бы на вашем месте использовал свои знания и талант конструктора, чтобы подготовить наиболее важные инструменты для жителей Торманса. Они им очень нужны.
— И что, по-вашему, всего важнее?
— Индикатор враждебности и оружие. И то, и другое, миниатюризованное до предела, размером с пуговицу в виде маленькой пряжки или женской серьги.
— И оружие?
— Да. От бомбочек УБТ до лучевых пронизывателей.
— УБТ? Вы можете думать об этом и находить аморальным мое мимолетное желание закурить? Сколько жизней унес УБТ 2000 лет назад у нас, да и на других планетах?
А сколько спас, сокрушив орды убийц?
Я не могу признать вашу правоту. Это было необходимо в древние времена. И мы знаем об этом лишь из книг. Я не могу...
Соль Саин умолк, видя, как внезапно выпрямился командир. Левый верхний зеленый глазок померк, мигнул раза два и снова засиял ровным светом. Сосредоточенное лицо Гриф Рифта ожило, большие инстинктивно сжавшиеся кулаки разжались.
Соль Саин облегченно вздохнул. Оба долго молчали. «Вы очень любите ее, Рифт?»
Соль Саин коснулся руки Гриф Рифта.
«Я спросил не из любопытства», — твердо сказал он. «Ведь я тоже».
«Кого?» — отрывисто спросил Рифт.
«Чеди?»
— ответил Соль Саин, уловив тень удивления, мелькнувшую во взгляде командира, и добавил.
— Да, маленькая Чеди, а вовсе не великолепная Эвиза.
Рифт смотрел на левый верхний огонек, осторожно касаясь пальцами внешнего ряда кнопок на пульте, будто поддаваясь искушению вызвать на связь столицу Торманса. — Обреченность Родис отгораживает ее от меня, а за моей спиной тоже тень смерти. Рифт встал, прошелся несколько раз по кабине и приблизился к Соль Саину с едва приметным смущением. Есть древняя песенка. Я не знаю, что ждет в темноте впереди, и назад оглянуться боюсь.
И вы, упрекая меня в слабости, делаете такое признание?
Да, потому что упрекаю себя тоже. И прощаю тоже.
Но если они посмеют,
я сказал ей, что разрою всю планету на километр глубины, чтобы найти ее.
И она запретила.
Конечно. Рифт, разве вы сможете это сделать с людьми? Командир старался передать интонации Файродис.
Укоряющие, печальные. Вы не предпримете даже малых действий насилия.
— А прямое нападение на темное пламя? — спросил Соль. — Другое дело. Третий закон Ньютона. Они уже постигли на опыте. И жаль, что в этом обществе он не осуществляется при индивидуальном насилии. Вся их жизнь была бы куда счастливее и проще.
— Так вот зачем оружие?
— Именно.
— Но если его получают все...
— Ничего. Каждый будет знать, что рискует головой, 20 раз подумает, прежде чем затевать насилие. А если подумает, то вряд ли совершит.
Верхний левый глазок угас на мгновение, вспыхнул и мигнул несколько раз.
Облегченно улыбаясь, Рифт кинулся к пульту, включил систему краевых частот. Малый экран вспомогательного ТВФ послушно засветился, ожидая импульса. Гриф Рифт перекрыл обратную связь и обратился к Соль Саину. Меня встревожило, мне показалось, но я вспомнил про уговор с Файродис. Когда ей захочется посоветоваться, она подаст сигнал в часы моего дежурства.
Соль Саин пошел к выходу.
Оставайтесь. Я не жду секретов, тех вечных и милых секретов, единственных, что уцелели еще на нашей земле, — с грустью сказал Рифт.
Соль Саин стоял в нерешительности.
Может быть, с ней будет Чеди? — обронил Рифт. Инженер-вычислитель вернулся в кресло.
Ждать пришлось недолго.
Экран вспыхнул фиолетовым оттенком газосветных ламп планеты Яньях. В фокусе был небольшой квадратный сад на уступе, обращенный к горам части дворца. Гриф Рифт знал, что этот сад отведен для земных гостей, и не удивился, увидев Файродис в одном скафандре. С ней рядом шел тормансианин с густой черной бородой. По описанию Рифт узнал инженера Таэля. Соль Саин слегка подтолкнул командира, показывая на СДФ, стоящие в двух диагональных углах сада.
«Экранировано для разговора наедине», — догадался Рифт.
«Но тогда зачем я?»
Ответ на этот вопрос пришел не сразу. Файродис не смотрела в сторону звездолета и вообще вела себя так, как если бы не подозревала о включенном ею передатчике СДФ. Она шла с опущенной головой, задумчиво слушая инженера. Мало практиковавшиеся в разговоре Ян-Ях звездолетчики понимали его речь лишь отчасти. Шелестела на ветру высокая трава, метались диковатые, развернутые веером кусты, и тяжелые диски темно-красных цветов клонились на упругих стеблях. Маленький сад был полон беспокойства хрупкой жизни, особенно чувствовавшейся из недоступной даже космическим силам пилотской кабины корабля. Сад окружало кольцо тьмы. На Тормансе ночное освещение сосредоточивалось в больших городах, важных транспортных узлах и на заводах. На всем остальном пространстве планеты темнота господствовала половину суток. Небольшой и удаленный спутник Торманса едва рассеивал мрак. Редкие звезды со стороны галактического полюса подчеркивали черноту неба. В направлении центра галактики слабо светилось слитное пятно звездной пыли, тоскливо угасавшее в космической бездне. Файродис рассказывала тормансианину о Великом Кольце, которое помогало земному человечеству уже около 1500 лет, поддерживая веру в могущество разума и радость жизни, раскрывая необъятность космоса, избавляя от слепых поисков и тупиков на пути. А теперь то, что раньше проходило зримо, но бесплотно, на экранах внешних станций Земли стало близким, с раскрытием тайны спирального пространства и звездолетами прямого луча. «Наступила эра встретившихся рук, и вот мы здесь», — закончила Родис. «Если бы не Великое Кольцо, могли бы пройти миллионы лет, прежде чем мы нашли бы друг друга. Две планеты, населенные людьми Земли». «Людьми Земли!» — вскричал пораженный инженер. «Разве вы не знаете?» — нахмурилась Родис. Считая Таэля приближенным Совета Четырех, она думала, что ему известна тайна трех звездолетов и подземелья во дворце. Инженер Хонтеэлло Толло Фраэль оказался первым из трехименных тормансиан, узнавших тайну Совета. Таэль беззвучно шевелил губами, силясь что-то сказать. Родис приложила ладони к его вискам, и он облегченно вздохнул. «Я нарушила обещание, данное вашему владыке, но я не могла догадаться, что заведующий информацией всей планеты не знает подлинной ее истории. Вы, я вижу, не понимаете до конца, какая пропасть отделяет нас, обычных людей, тех, кто наверху, и кто им прислуживает. Такая же, как между Джи, долгоживущими, и Кжи, короткоживущими. Теми, кто не получает образование и обязан быстро умереть? Больше. Кжи могут пополнить знания самостоятельно и сравняться с нами в понимании мира. А мы без чрезвычайных обстоятельств никогда ничего не узнаем, помимо того, что нам разрешено свыше. И вы не знаете, что передачи Великого Кольца иногда ловят здесь, на планете Ян-Ях? Не может быть!» Файродис слегка улыбнулась, вспомнив посещение библиотеки в Институте общественного устройства. Польщенный интересом землян, начальник-змееносец провел их через огромный зал с обилием колонн, выступов резного камня и позолоченного дерева, покрытого барельефами. Змеи, похожие на цветы или цветы на змей, этот назойливый мотив повторялся на ступенчатых выступах верхней части стен, решетках хоров, капителях и подножиях колонн. Узкие окна прорезали массивы книжных шкафов, создавая на каменном полу перекрест веерных теней, а прозрачные купола потолка освещали высоко расположенные скульптуры животных, раковин и людей, в искаженных безумием или яростью масках. По центральной оси длинного зала на причудливых медных подставках стояли небесные глобусы, отгороженные друг от друга столами с цветными картами. Одного взгляда на них было достаточно землянам. Изображения других миров в таких подробностях и приближении не могли дать никакие телескопы. Следовательно, тормансиане изредка ловили передачи Великого Кольца. Бедняга-инженер продолжал смотреть на Родис удивленными глазами. «Взгляд идеалиста», — подумал Родис, сравнив его с бегающими глазами змееносцев или жестким пристальным взором лиловых охранников. Она сделала условный знак. Гриф-рифт включил обратную связь. «Познакомьтесь с вашими собратьями в звездолете, Таэль», — сказал Родис, показывая на астерию изображение Рифта и Саина. — Только говорите медленно, у них недостаточно практики в языке Ян-Ях. Звездолетчикам понравился нервный тормансианин, не таивший никаких злых мыслей. Фай Родис медленно прошла вдоль цветочной куртины, предоставив Таэлю самому поговорить с ее друзьями. — Вы можете заполнить пропасть нашего незнания?
Можете показать нам и Землю, и планеты других звезд, и наивысшие достижения их цивилизации? — возбужденно спрашивал инженер.
— Все, что мы изучили сами, — заверил его Рифт. Но во Вселенной известно так много явлений, перед которыми мы стоим, как дети, еще не умеющие читать.
— Нам хотя бы десятую часть ваших знаний, — улыбнулся инженер Таэль. — Я говорю, нам. Есть много людей на планете Яньях, куда более заслуживающих знакомства с вами, чем я. Как сделать это? Сюда, в этот дворец, им нет входа.
— Можно демонстрировать фильмы и говорить хоть с тысячей человек около звездолета, — сказал Гриф Рифт.
— И обеспечить их защиту, — добавил Соль Саин. Они стали обсуждать проект. Родис не принимала участия. Гриф Рифт поглядывал на ее черную фигуру, стоявшую поодаль около какой-то странной искривленной скульптуры на развилке двух садовых дорожек.
— Самая главная трудность, как всегда, не в технике, а в людях, — подвел итог Гриф Рифт. — Оказывается, вы не умеете различать психическую структуру человека по его внешнему виду.
— Вы предвидели это, говоря об индикаторе враждебности? — напомнил Соль Саин.
Пока его нет, что толку в моем предвидении?
Подошла Файродис и сказала, пока мы не придумали психоиндикатора, придется нам взять на себя его роль. И Виза, Вир и я, как более тренированные психически, будем отбирать знакомых и друзей Таэля. Так соберется начальная аудитория.
Когда в кабине звездолета исчезло изображение сада, Соль Саин сказал,
все это напоминает легенду об Эоланте, только наоборот.
Наоборот? Не понял Рифт.
Помните легенду о слепой девушке, не понимавшей, что она слепая, пока не явился к ней рыцарь? И тут есть все, и запретный сад, и ослепленный невежеством мужчина, и рыцарь из широкого мира, только в женском обличии, и даже в броне.
Гриф Рифт скупо улыбнулся, тихо постукивая пальцами по пульту.
Всегда один и тот же вопрос. Дает ли счастье знание или лучше полное невежество на согласие с природой? Нехитрая жизнь, простые песни.
Рифт, где вы видели простую жизнь? Она проста лишь в сказках. Для мыслящего человека извечно единственным выходом было познание необходимости и победа над ней, разрушение инферно. Другой путь мог быть только через истребление мысли, избиение разумных до полного превращения человека в скота. Выбор или вниз в рабство, или вверх в неустанный труд творчества и познания.
Вы правы, Соль, но как помочь им?
Знанием. Только знающие могут выбирать свои пути. Только они могут построить охранительные системы общества, позволяющие избежать деспотизма и обмана. Результат невежества перед нами. Мы на разграбленной планете, где социальная структура позволяет получить образование лишь 1/20 части людей, а остальные восхваляют прелесть ранней смерти. Но довольно слов. Я скроюсь на несколько дней и подумаю над индикатором. Передайте упаковку информации Ментикор.
Соль Саин вышел. Длинная ночь Торманса тянулась медленно. Гриф Рифт думал, не было ли в намерении помочь жителям Торманса того запретного и преступного вмешательства в чужую жизнь, когда непонимающие ее законов представители высшей цивилизации наносили ужасающий вред процессу нормального исторического развития. Человечество некоторых планет отразили эти вмешательства в легендах о посланцах сатаны, духах тьмы и зла. Рифт стал ходить по кабине, обеспокоенно поглядывая на 7 зеленых огней, как бы спрашивая ответа. Он хотел посоветоваться с Файродис, но не успел. Она сама познакомила их с тормансианином низшего разряда. Она выбрала удачный момент разговора, из которого землянам сразу стал ясен преступный разрыв информации. Нет, неоспоримо право каждого человека на знание и красоту. Они не нарушат исторического развития, если соединят разорванные путеводные нити. Наоборот, они исправят злонамеренно приостановленное течение исторического процесса, вернут его к нормальному пути. Велико счастье спасти одного человека. Какова же будет радость, если удастся помочь целой планете? И в абсолютном безмолвии ночного корабля его командиру почудился голос Файродис, твердо и ясно сказавший ему «Да, милый Рифт, да». В легких аварийных скафандрах Нея Холли, Олла Дес, Гриф Рифт и Див Симбел стояли на куполе звездолета. Высоко над ними белый баллон, слабо журча турбинкой, удерживавший его против ветра, сверкал зеркалами электронного перископа. Перед Див Симбелом раскрылась во всех подробностях окружавшая звездолет местность. Пилот поднял руку, и Гриф Рифт повернул широко расставленные объективы дальномера стереотелескопа, в направлении, обозначившемся на лимбе. Все земляне, поочередно приникая к окошечку дальномера, согласились с выбором инженера-пилота. Среди бесплодных обрывов коричневой земли, врезанных в гряду желтых прибрежных холмов, находилась циркообразная ложбина, резко ограниченная выступами опрокинутых слоев песчаника. Обращенная к звездолету сторона приморской гряды подрезалась крутым обрывом, защищавшим ложбину от ветра. На мористой стороне холмов к самой воде спускалась густая заросль кустарника. «Место идеально», — сказал довольный Симбел. «Ограждаем защитными полями оба долготных края ложбины и еще со стороны хвоста полярной, вплоть до моря. Зрители будут приплывать ночью, выходить в кустах и переваливать в долину».
«А маяк?» — спросил Гриф Рифт.
«Не нужен», — ответила Оладес. «Для защитного поля придется ставить башенку. Она же будет служить и передатчиком ТВФ в километре от темного пламени. Поднимем мачту со щелевым ультрафиолетовым излучателем, а их пусть снабдят люминесцентными гониометрами».
Наблюдавшие за звездолетом охранники увидели, как спустился белый баллон, и чудовище, явившееся из неведомых глубин космоса, заревело. Два протяжных гудка означали вызов представителя охраны. Явившийся офицер понял, что стоявшие на куполе земляне намерены что-то делать в стороне от корабля. В этой изрытой оврагами местности не было ни души, и офицер подал разрешающий сигнал. Волны пыли и дыма побежали от звездолета, превращаясь в отвесную стену, закрывшую от наблюдения приморские холмы. Когда дым рассеялся, тормансиане увидели прямую дорогу, пробитую через кусты и овраги, и кончавшуюся на возвышенной плоскости, где росли редкие деревья с колючими обвислыми ветвями. Офицер охраны решил сообщить начальникам о неожиданной активности землян. Не успел он связаться по радиотелефону с управлением «Глаз Совета», как из недр темного пламени выползло сооружение, подобное низкому вертикально поставленному цилиндру, и, величественно переваливаясь, отправилось по только что проложенной дороге. Через несколько минут цилиндр достиг конечной точки и завертелся там, выравнивая каменистую почву. Он вращался все быстрее и вдруг стал расти вверх, выдвигая оборот за оборотом спирально скрученную толстую полосу белого металла. Пока офицер охраны докладывал, среди деревьев уже поднялась сверкающая башенка, похожая на растянутую пружину и увенчанная тонким шестом с кубиком на верхушке. Из звездолета никто не выходил, башенка стояла неподвижно, все стихло над сухим и знойным побережьем, и тормансиане решили ничего не предпринимать. В тот же вечер темное пламя передал Фай Родис карту местности и план импровизированного театра. Родис предупредила, что владыка Торманса напомнил ей о состязании в танцах. Оладез обещала за сутки приготовить свое выступление. Даже Соль Саин вышел из своего уединения, когда включили большой стереоэкран звездолета. Во дворце Цуам 4 СДФ дали развернутое изображение просторной круглой комнаты корабля и обратной связью весь жемчужный зал дворца. Знаменитая танцовщица Гая Од Тимфифт выступила со своим партнером, плечистым, невысоким, с мужественным и сосредоточенным лицом. Они исполнили очень сложный в резких поворотах и кружениях акробатический танец, отражавший взаимную борьбу мужчины и женщины. Танцовщица была в короткой одежде из едва соединенных нитями узких красных лент. Тяжелые браслеты оковами стягивали левую руку. Высоко на шее сверкало ожерелье, похожее на ошейник. Женщина падала, цепляясь за партнера, и простиралась на полу перед ним. В позе красивой и бессильной она лежала на боку, струной вытянув руку и ногу и подняв умоляющий взгляд. Покорно отдавая партнеру другую руку, она подгибала колено, готовая подняться по его желанию. Открытое олицетворение власти мужчины, ничтожества и в то же время опасной силы женщины. Искусство и красота исполнителей, безупречная легкость и чеканность труднейших поз, страстный чувственный призыв танцовщицы, чье тело было чуть прикрыто расходящимися лентами, произвели впечатление даже на владык Торманса. Чойо Чагас, посадивший Фай Родис рядом с собой, не обращая внимания на угрюмость Янтре-Яхах, наклонился к гости, снисходительно улыбаясь.
Обитатели планеты Ян-Ях красивы и владеют искусством выражать тонкие ощущения.
— Безусловно, — согласилась Родис. — Нам это тем более интересно, что на Земле отсутствуют мужчины-танцовщики.
— Что, вы не танцуете вдвоем?
Танцуем и много. Я говорю о специальных сольных выступлениях больших артистов. Только женщины способны передать своим телом все волнения, томления и желания, обуревающие человека в его поисках прекрасного. Отошли в прошлое все драмы соперничества, уязвленного самолюбия, порабощения женщины.
Но тогда что же можно выразить в танце?
У нас танец превращается в чародейство, зыбкое, тайное, ускользающее и ощутимо реальное. Чойо Чагас пожал плечами.
Фай зря старается, подбирая понятия, лишь отдаленно соответствующие нашим, шепнула Ментакор, сидевшая позади Див Симбела.
Наверное, Ола не получит признания, сказала Нея Холли, после того, как тут женщину крутили, гнули, чуть не избивали.
Застроилась мелодия, как бегущая река с ее всплесками и водоворотами. Потом замерла, вдруг внезапно сменившись другой, печальной и замедленной. Низкие звуки словно всплывали из зеркально-тихой прозрачной глубины. Отвечая ей, в глубине импровизированной сцены, разделенной на две половины, черную и белую, появилась ногая Олладес. Легкий шум послышался из зала дворца Цуам, заглушенный высокими и резкими аккордами, которым золотистое тело Оллы отвечало в непрерывном токе движения. Менялась мелодия, становясь почти грозной, и танцовщица оказывалась на черной половине сцены, а затем продолжала танец на фоне серебристой белой ткани. Поразительная гармоничность, полное, немыслимо высокое соответствие танца и музыки, ритма и игры света и тени захватывало, словно вело на край пропасти, где должен оборваться невозможно прекрасный сон. Увлеченные поэзией невиданного танца жители Торманса то похлопывали по ручкам кресел, то недоуменно пожимали плечами, иногда даже переговаривались шепотом. Медленно угасал свет, Олладес растворилась в черной половине сцены.
«Другого я и не ожидала!» — воскликнула Янтра Яхах, и собравшиеся зашумели, поддакивая.
Чойо Чагас метнул на жену недовольный взгляд, откинулся на спинку кресла и сказал, никому не обращаясь.
«Есть нечто нечеловеческое, недопустимое в такой открытости и силе чувств». И опасная от того, что эта женщина столь непозволительно хороша.
Файрудис видела, как вспыхнули щеки, сидевшие рядом Чеди. Девушка посмотрела на нее с мольбой, почти приказывая, сделайте же что-нибудь.
Тупость никогда не должна торжествовать. Последствия неизменно бывают плохими,
мелькнула в голове Рудис фраза из какого-то учебника. Она решительно встала, поманив к себе Эвизу Танет.
«Теперь мы станцуем», — спокойно объявила она, как нечто входившее в программу.
Чедди обрадованно всплеснула руками.
«С меня достаточно», — едко сказала Янтра Яхах, покидая зал.
За ней покорно поднялись еще пять приглашенных во дворец тормансианок. Но Чойо Чагас лишь удобнее устроился в кресле, и мужчины сочли долгом остаться. Впрочем, земляне, смотревшие из звездолета, увидели, что женщины Торманса во главе с женой владыки притаились за серебристо-серыми драпировками. Файродис и Эвиза Танет исчезли на несколько минут и потом явились в одних скафандрах, каждая неся на ладони прикрепленный к ней восьмигранный кристалл со звукозаписью. Две женщины, одна цвета вороного крыла, другая серебристо-зеленая, как ивовый лист, стали рядом, высоко подняв руки с кристаллами. Необычный ритм, резкий, со сменой дробных и затяжных ударов, загрохотал в зале. В такт ритмическому грохоту танец начался быстрыми пасами простертых вперед на зрителей рук и резкими изгибами бедер. От рук с повернутыми вниз ладонями опускались на тормансиан волны оцепеняющей силы. Повинуясь монотонному напеву, Эвиза и Родис опустили руки, прижав их к бокам и отставив ладони. Медленно и согласованно они начали вращаться, диковато и повелительно глядя из-под насупленных бровей на зрителей. Они крутились, торжествующе поднимая руки. Посыпались удары таинственных инструментов, созвучные чему-то глубоко скрытому в сердцах мужчин Торманса. Эвиза и Фай замерли. Сжатые рты обеих женщин приоткрылись, показав идеальные зубы. Их сияющие глаза смеялись победоносно. Они торжественно запели протяжный древний иранский гимн «Хмельная и влюбленная луной озарена в шелках полурастегнутых из чашею вина». Лихой задор в глазах ее, тоска в изгибе губ. Гром инструментов рассыпался дробно и насмешливо, заставив зрителей затаить дыхание. Неподвижные тела из черного и зеленого металла вновь ожили.
Не сдвигаясь с места, они отвечали музыке переливами всех поразительно послушных и сильных мышц. Как вода под порывом ветра оживали внезапно и мимолетно руки и плечи, живот и бедра. Эти короткие вспышки слились в один непрерывный поток, превративший тела Эвизы и Родис в нечто неуловимое и мучительно притягательное. Музыка оборвалась. «Ха!» — воскликнули Эвиза и Фай, разом опуская руки. К ужасу оцепеневших за портьерами женщин Чойо Чагас и члена Совета Четырех под влиянием гипнотической музыки наклонились вперед и вывалились из кресел, но тут же вскочили, сделав вид, будто ничего не произошло, и неистово забили ладонями о подлокотнике, что означало высшую похвалу. Родис и Эвиза выбежали.
— Как можно?
— укоризненно сказала Ола Дез, внимательно наблюдавшая за диким танцем.
— Нет, это великолепно! Смотрите, Тормансиан как шоком поразила! — вскричал Див Симбел.
В самом деле зрители во дворце Цуам выглядели растерянными, а женщины, вернувшиеся на свои места, вели себя тихо, как пришибленные. Однако, когда появились Фай Родис и Эвиза Танет, их приветствовали гулкими ударами по креслам и одобрительными возгласами. Родис повернулась к товарищам в звездолете, на пальцах показала, что батареи разрядились, и выключила СДФ. Ола Дез тоже прервала передачу с темного пламени и сказала:
«Родис иногда ведет себя как школьница третьего цикла».
«Но ведь они на самом деле были великолепны», — запротестовал Гриф Рифт. «Я не сравниваю их с вами. Вы богиня танца, но только на земле».
«Безусловно, я побеждена здесь», — согласилась Олла.
Родис и Эвиза умело воспользовались воздействием ритмов на подсознание. Совместное ритмическое пение, верчение в древности считали магией для овладения людьми, так же, как военные маршировки и совместную гимнастику у йогов. Тантрические красные оргии в буддийских монастырях, мистерии в честь богов любви и плодородия в храмах Эллады, Финикии и Рима, танцы живота в Египте и Северной Африке, чарующие пляски Индии, Индонезии и Полинезии в прежние времена оказывали на мужчин не столько эротическое, сколько гипнотическое воздействие. Лишь много позднее психологи разобрались в сочетании зрительных ассоциаций, ведущего чувства человека в его ощущении красоты, прочно спаянного с эротикой, сотнями тысячелетий природной селекции наиболее совершенного. Гибкость и музыкальность женского тела недаром издревле сравнивали с пляской змей. Будучи историком, Фай Родис отобрала все гипнотическое из древних танцев, и эффект оказался неотразимым. Но когда она успела обучить Эвизу?
Следовательно, нельзя обвинять Родис в легкомыслии и необдуманности действий. «Этот танец она, видимо, готовила давно, чтобы показать их родство с нами», — убежденно сказал Гриф Рифт.
Вне стен садов Цуам, на втором уступе предгорий, рос небольшой лесок. Деревья в нем до такой степени были похожи на земные криптомерии, что даже издалека они вызывали у Родис приливы тоски по родной планете. Криптомерии росли вокруг ее школы первого цикла. Первый цикл был самым трудным в детской жизни. После свободы и беспечности нулевого цикла наступала пора строгой ответственности за свои поступки. Маленькая Фай часто убегала в тень криптомериевой рощи, чтобы выплакаться. И сейчас, оказавшись за пределами дворца на прогулке с инженером Таэлем, Родис бросилась к дереву и прильнула к его стволу, пытаясь уловить родной запах смолы и коры, нагретой солнцем. Скафандр, выключив свойственное землянам обостренное осязание окружающего кожей всего тела, не дал ей почувствовать живое дерево, а от ствола пахло лишь пылью. Чувство безвыходности, забытое со времен инфернальных испытаний, стеснило грудь Родис, и она опустила голову, чтобы Эвиза и Вир не прочитали в ее лице ностальгию. Родное дерево обмануло. Сколько еще предстояло здесь обманов, прежде всего среди людей, совершенно подобных земным и столь отличных душевно. Инженер Таэль под разными предлогами провел перед землянами около сотни сотоварищей и знакомых. Несмотря на удивительную однородность группы, гости с земли посоветовали исключить около 30 человек. Такой высокий отсев вначале ошеломил Таэля. Земляне объяснили, что они отметили не только прямых носителей зла или скрывающих поврежденную неполноценную психику завистников, но и тех, чьи стремления к знанию и духовной свободе не были сильнее естественных для нетренированного человека недостатков психики. Спустя 8 дней людей Торманса собралось достаточно, чтобы начинать сеансы. К удивлению землян, это были только джи, долгоживущие. Техническая интеллигенция, ученые, люди искусства. Файродис потребовала, чтобы пригласили и кжи, краткоживущую молодежь. Инженер Таэль смутился.
Они не получают достаточного образования, мы почти не общаемся с ними. Поэтому я не знаю заслуживающих доверия. А главное, зачем это им?
Я напрасно потратила время на вас, сурово сказала Родис. Если вы до сих пор не поняли, что будущее может принадлежать или всем, или никому. У них классовое угнетение хуже, чем у нас при феодализме, воскликнула Чеди. Отдает рабским строем. Тормансианин побагровел. Губы его задрожали, и он устремил свои фанатические глаза на Родис с такой собачьей преданностью и мольбой, что Чеди стало неловко.
Действительно, у нас резко разделены заслуживающие образования и необразованные. Но ведь они выбираются по реальным способностям из всей массы рождающихся детей. И они вполне счастливы, эти люди, кжи.
Совершенно так же, как и вы, джи. Вы занимаетесь избранным делом, творите, делаете открытия. Тогда к чему ваши поиски душевные томления? Нет, я вижу, что мы достигли еще немногого. Это мой промах. Прогулки отменяются, и мы с вами займемся исторической диалектикой. Испуг, доходящий до отчаяния, не исчезал с лица Таэля. Он ждет беспощадной расправы за каждую ошибку, догадалась Чеди. Вероятно, здесь это способ обращения с людьми.
Несмотря на все препоны, показ фильмов состоялся через 16 дней. В жаркой ложбине, где стебли полусухой травы, колеблемые слабым ветром, были единственными признаками жизни, появился близкий, ошеломительно реальный мир Земли. Гриф Рифт и Ола Дез воспользовались изгибом защитного поля как внутренней поверхностью экрана и, меняя кривизну, создали под обрывом холма большую сцену. Для обитателей планеты Яньях все было необычайным. Плавание, украдкой на низких надувных плотах по темному морю, внезапное появление светящихся знаков на гониометре от невидимого ультрафиолетового маяка, высадка под прибрежными кустами, подъем в гору с ориентиром на размытое светящееся пятнышко какого-то звездного скопления, поиски двух невысоких деревьев, между которыми пролегал вход в запретную теперь для всех других ложбину, необыкновенный рассеянный и мрачный свет, исходивший ниоткуда, и озарявший дно котловины с бороздами промоин, между которыми рассаживались взволнованные посетители. Это настолько отличалось от монотонной жизни Яньях с ее отупляющей однообразной работой и примитивными развлечениями, что создавало непривычную атмосферу нервного подъема. Внезапно из непроницаемой тьмы защитного поля возникал круглый зал звездолета, где шестеро землян приветствовали гостей на их родном языке. Вначале все пришельцы далекого мира казались тормансианам очень красивыми, но одинаковыми. Мужчины, высокие, с решительными крупными лицами, серьезные до суровости. Женщины, все с чеканно правильными мелкими чертами, идеально прямыми носами, твердыми подбородками, густоволосые и крепкие. Лишь когда глаз привыкал к этим общим особенностям, обитатели Яньях замечали индивидуальное разнообразие землян. Кто-нибудь из звездолетчиков, чаще всего Олла Дез, коротко пояснял тему стереофильма, и звездолет исчезал. Перед тормансианами плескалось невероятно прозрачное море с синей водой. Чистые пляжи черного, розового и красного песка манили соединиться с солнцем и морем. Но великолепные берега были почти безлюдны, в отличие от заполненных людьми, удобных для купаний мест на Тормансе. В разные часы появлялись люди, плавали, ныряли и потом быстро исчезали, разъезжаясь в открытых вагонах маленьких поездов, носившихся вдоль побережья. Поразила жителей Яньях гигантская спиральная дорога. Снятая в упор приближение исполинского поезда внушала непривычному человеку первобытный страх. Тропические сады, раскинувшиеся на необозримых пространствах, и такие же беспредельные поля сказочной пшеницы с колосьями, больше кукурузных початков, так резко контрастировали с бедными кустарниковыми садами и бобовыми полями Торманса, что Гриф Рифт решил больше не показывать щедрости родной планеты, чтобы не ранить гостей. Автоматические заводы искусственного мяса, молока, масла, растительного желтка, икры и сахара как будто не имели никакого отношения к полям, садам плодовых деревьев и стадам домашних животных. Плоские прозрачные чаши уловителей радиации для производства белка
составляли лишь небольшую часть огромных подземных сооружений, в которых при неизменных температурах и давлениях циркулировали потоки аминокислот. Широкие башни заводов сахара таинственно приглушенно шумели, будто эхо отдаленной грозы. Это колоссальное количество воздуха всасывалось в их приемники, осаждая лишнюю углекислоту, накопившуюся за тысячи лет неразумного хозяйничания. Наиболее красивыми были снежно-белые колоннады фабрик синтетического желтка, сверкавшие на опушках кедровых лесов. Только увидев технический размах пищевого производства, тормансиане поняли, почему на земле мало молочного скота, коров и антилоп кан, и совсем нет убойного, нет птицеферм и рыбных заводов. Когда отпала необходимость убивать для еды, тогда человечество совершило последний шаг от необходимости к истинно человеческой свободе. Этого нельзя было сделать до тех пор, пока мы не научились из растительных белков создавать животные. Вместо коров — фабрика искусственного молока и мяса, — пояснял Гриф Рифт. — Почему же у нас нет этого до сих пор? — обычно спрашивали тормансиане. — Ваша биология, очевидно, занималась чем-то другим. Или была ущербной, была потеснена другими науками, менее важными для процветания человека. Положение известно и в земной истории. И вы пришли к заключению, что нельзя достигнуть истинной высоты культуры, убивая животных для еды.
Да.
Но ведь животные нужны и для научных опытов.
Нет.
Ищите обходной путь, но не устраивайте пыток. Мир невообразимо сложен, и вы обязательно найдете много других дорог к раскрытию истины.
Врачи и биологи планеты Ян-Ях недоверчиво переглядывались.
Но снова и снова возникали перед ними красивые, как храмы, научные институты, многокилометровые подземные лабиринты памятных машин, хранилищ всепланетной информации. Сбывались слова древнего поэта, желавшего человеку быть простым, как ветер, неистощимым, как море, и насыщенным памятью, как земля. Теперь вся планета руками своих мудрых детей насыщалась памятью не только своей жизни, но еще тысячи других населенных миров Великого Кольца. Многие инженерные сооружения уходили все глубже в земную кору. Вместо истощенных в древние эпохи рудников работали самообогащающиеся гидротермы, связанные с подкоровыми течениями в мантии на участках выделения ювенильных вод. Эти же гидротермальные восходящие токи на поверхности использовались в энергетических и обогревательных установках. Пожалуй, самым удивительным для тормансиан показалось широчайшее распространение искусств. Практически каждый человек владел каким-либо видом искусства, сменяя его в различные периоды жизни. Легкость пользования информацией совпадала с возможностью видеть любые картины, скульптуры, добыть электронные записи любого музыкального произведения, любой книги. Множество домов, астрографии, книги, музыки, танца по существу представляли собою дворцы, где все желающие в покое и удобстве могли наслаждаться зрелищем космоса, его населенных планет и всего неисчерпаемого богатства человеческого творчества за тысячи лет документированной истории. Поистине невообразимое число произведений искусства было создано за 2000 лет, прошедшие со времен ЭМВ, эры мирового воссоединения. Тормансиане видели школы, полные здоровых и веселых детей, великолепные праздники, на которых все казались одинаково молодыми и неутомимыми. Общественное воспитание не удивило жителей Ян-Ях, куда более поразительным казалось отсутствие всяких стражей или наделенных особой властью людей, отгородившихся от мира в охраняемых дворцах и садах. Ни в одном из тысяч, прошедших перед тормансианами лиц, ни разу не мелькнуло выражение страха и замкнутой себелюбивой опаски, хотя настороженность и тревога нередко читались на лицах врачей-воспитателей, спортивных инструкторов. Зрителей поражало отсутствие шума, громкой музыки и речи, грохочущих и дымящих машин в городах Земли. Удивляли улицы и дороги, похожие на тихие аллеи, где никто не смел потревожить другого человека. Музыка, пение, танцы, веселье, подчас отчаянно озорные игры на земле, на воде и в воздухе происходили в специально предназначенных для этого местах. Веселые не смешивались и с грустными, дети со взрослыми. И еще одна черта земной жизни вызывала недоумение. Личные помещения людей Земли, обставленные просто, производили на жителей Яньях впечатление полупустых, даже бедных. «Зачем нам что-нибудь еще, кроме самого необходимого?» — отвечала на неизбежный вопрос Олла Дез. «Если мы в любой момент можем пользоваться всей роскошью общественных помещений?» В самом деле, жители Земли работали, размышляли, отдыхали и веселились в огромных, удобных, окруженных садами зданиях, с красиво обставленными комнатами и залами, дворцах и храмах искусств или наук. Любители старины восстанавливали суровые дома с толстыми стенами, узкими окнами и громоздкой массивной мебелью. Другие, наоборот, строили просторные, открытые всем ветрам и солнцу висячие сады, вдававшиеся в море или повисавшие на кружащей голову высоте горных склонов. А у нас, говорили тормансиане, общественные здания, парки и дворцы переполнены людьми и очень шумны. Из-за множества посетителей их нельзя содержать в нужной чистоте, сохранить тонкость убранства. Поэтому наши личные квартиры похожи на крепости, куда мы укрываемся от внешнего мира. Туда же мы прячем все, что нам особенно дорого. «Трудно сразу понять, чем вызвано различие», — сказала Олла Дез. «Вероятно, вы любите шум, толчею, скопление народа?» «Да нет же, мы ненавидим это, как большинство людей умственного труда. Но неизбежно каждое красивое место, вновь отстроенный дворец отдыха, оказывается набитыми людьми». «Я, кажется, понял, в чем дело», — сказал Соль Саин. «У вас нет соответствия между количеством населения и ресурсами. В данном случае не хватает общественных помещений для отдыха и развлечений».
«А у вас есть?»
«Это первейшая задача Совета экономики. Только в соответствии числа людей и реальных экономических возможностей основа удобной жизни и стабилизации ресурсов планеты на вечные времена».
«Но как вы достигаете этого? Регулировкой деторождения?
И этим, и предвидением случайностей, флюктуацией успехов и неуспехов, космических циклов. Человек должен все это знать, иначе какой же он человек? Главная цель всех наук одна — счастье человечества».
«А из чего оно складывается, ваше счастье?»
«Из удобной, спокойной и свободной жизни, с одной стороны, а также из строжайшей самодисциплины, вечной неудовлетворенности, стремления украсить жизнь, расширить познание, раздвинуть пределы мира».
«Но это же противоречит одно другому».
«Напротив, это диалектическое единство, и, следовательно, в нем заключено развитие». Подобного рода беседы сопровождали каждую демонстрацию стереофильмов, а иногда превращались в лекции или взволнованные обсуждения. Тормансиане по складу своей психологии ничем не отличались от землян. Их предыстория прошла совместно. Поэтому и современная земная жизнь, пусть только в общих чертах, становилась для них понятной. И искусство Земли легко воспринималось обитателями Яньях. С наукой дело обстояло хуже. Уж очень далеко ушли земляне в понимании тончайших структур мира. Еще труднее воспринимались стереофильмы Великого Кольца. Странные существа, иногда похожие на землян, непонятные речи, обычаи, развлечения, постройки, машины, кажущееся отсутствие обитателей на планетах около центра галактики, где под километровыми сводами застыли или медленно вращались прозрачные диски, излучавшие голубое сияние. В других местах встречались звездовидные формы, окаймленные тысячами ослепительных фиолетовых шаров, в отличие от дисков, ориентированные вертикально. Тормансиане так и не поняли, что это – машины, конденсировавшие какой-то вид энергии, или психические воплощения мыслящих существ, пожелавших остаться нераспознанными даже для приемников Великого Кольца. Очень зловещими казались планеты инфракрасных солнц, населенные высшей жизнью и входящие в кольцо. Записи были сделаны до введения волновых инверторов, изобретенных на планете звезды Бета-Чаши, позволявших видеть в любых условиях освещения Вселенной Шакти. Едва различимые контуры гигантских зданий, памятников, аркад, таинственно чернели под звездами, и движение множества народа казалось грозным. Непередаваемо прекрасная музыка разносилась во тьме, и невидимое море плескалось с тем же гекзаметрическим шумом, как на Земле и планете Яньях. Олла Дез показала и некоторые оставшиеся нерасшифрованными записи, доставленные звездолетами прямого луча с галактик Андромеды и М-51 в гончих псах. Дико вертевшиеся многоцветные спирали и пульсирующие шаровидные тысячегранники как бы просверливали океан плотной тьмы. Только экипаж темного пламени, прошедший по краю бездны, догадывался, что эти изображения могли означать проникновение в Тамос, недоступный и незримый антимир, облегающий нашу Вселенную. И все же передачи из далеких и странных миров, несмотря на свою необычайность, мало интересовали тармансиан. Зато их бесконечно волновали стереофильмы о землянах на других планетах, например, недавно заселенной планете Зеленого Солнца в системе Ахернара. Не могли не пленить их воображение великолепные красные люди с Эпсилон Тукана. С этой планетой Земля установила регулярное сообщение. После того, как ЗПЛ стали совершать рейсы на Эпсилон Тукана и обратно протяженностью в 180 парсеков за 17 дней, на Земле, особенно среди молодежи, вспыхнула эпидемия влюбленности в красных людей. Но оказалось, что браки между землянами и красными туканцами обречены на бесплодие. Это принесло немало разочарований. Мощный биологический институт обеих планет сосредоточили свои усилия на преодолении неожиданного препятствия. Никто не сомневался, что трудная задача будет скоро разрешена, и слияние двух человечеств, совершенно сходных, но разных по происхождению, станет полным, тем самым бесконечно увеличивая сроки существования человека Земли как вида. Люди, переселившиеся на планету Зеленого Солнца, прожили там еще немного веков, но от радиации светила приобрели сиреневую кожу и внешне отличались от бронзово-смуглых землян гораздо больше, чем последние от желтых обитателей Яньях. Но весь строй жизни пионеров земного человечества на Ахернаре ничем не разнился от их родины, что давало тармансианам уверенность в их собственном союзе с могущественной землей. Приветливое и внимательное отношение звездолетчиков к своим гостям укрепляло эту надежду. Пусть земляне казались им холодноватыми и слегка отчужденными, тармансиане понимали далеко разошедшуюся разницу интересов и вкусов. Эти полностью открытые и чистые люди никогда ни на мгновение не думали о своем превосходстве, и жители Яньях чувствовали себя с ними просто и легко, как с самыми близкими. Аудитория в пустыне состояла из образованных и умных джи, которые очень скоро поняли, что союз Земли и Яньях означает прежде всего крах их олигархического строя, разрушение системы джи-кжи и философии ранней смерти. Такая структура не могла вывести планету из ее современного нищенского состояния. В то же время этот строй обеспечивал высочайшие привилегии олигархической верхушки. Хотя сумма преимуществ оказывалась убогой в сравнении с открытой, ясной и здоровой жизнью коммунистического строя Земли, поверить в это и отдать свои привилегии олигархи Яньях, конечно, не могли. Поэтому первое знакомство со стереофильмами Земли вызвало у правящей верхушки чувство враждебности и опасения. Они поняли, что жизнь Земли самим своим существованием оказывалась враждебной строю Торманса, опровергая единственно якобы правильный путь, избранный владыками и сводя к нулю безудержное восхваление, которым занимались демагоги-пропагандисты Совета Четырех. Посещение импровизированного театра в пустыне близ звездолета Земли, которому запрещено было даже приближаться, составляло с точки зрения владык Яньях государственное преступление и должно было наказываться. Но тармансиане были готовы на все, лишь бы попасть на передачу стереофильмов «Темного пламени». Естественно, что земляне находились в постоянной тревоге за своих зрителей. Детектор биотоков для распознавания людей, уже названный Сольсаином ДПА или диссектором психосущности, еще не удалось довести до рабочей готовности. Еще могли быть ошибки в случае искусной маскировки. Положение спасла Нея Холли, помогавшая Сольсаину в конструировании ДПА. Она заметила увеличение зубца К в биотоках всех искренне и открыто жаждавших информации тармансиан. Всякое сомнение, недоверие или скрытая сильная эмоция вызывали неизбежно и непременно спад зубцов К. В проходе между двумя деревьями устроили дополнительное поле, пропускающее только людей с определенным уровнем возбуждения зубцов К и отбрасывающее всех других. Так тармансиане получили дополнительную гарантию безопасности. За три недели Ола Дез устроила 18 демонстраций для нескольких тысяч обитателей Яньях. В одной из последних демонстраций ученый тармансианин с титулом «познавшего змея» и невероятным для языка землян именем Чадма Сонте Таздот усомнился в возможности общего происхождения человечества обеих планет. «Человек Ян-Ях плох в самой своей сущности», — заявил ученый. «Она унаследована от предков, убивавших, ревновавших, хитривших и тем обеспечивших себе выживание. Оттого все усилия лучших людей разбились о стену душевной дикости, страха и недоверия. Если человечество Земли поднялось на такую высоту, то, очевидно, оно другого происхождения, с более благородными душевными задатками». Олодес подумала, посовещалась с Рифтом и Саином и достала звездочки с фильмами о прошлом. Не документальные записи, а скорее экскурсы в разные исторические периоды, восстановленные по архивам, мемуарам и музейным коллекциям. Пораженные до немоты тормансиане увидели чудовищные бедствия, глухую и скучную жизнь перенаселенных городов, общественные дискуссии, где слова предостережения и мудрости тонули в реве одураченных толп. Перед великими достижениями науки и искусства ума и воображения средний человек в те времена остро чувствовал свою неполноценность. Психологические комплексы униженности и неверия в себя порождали агрессивное стремление выделиться любой ценой. Психологи Земли предсказали неизбежность появления надуманных, нелепых, изломанных форм искусства со всей гаммой переходов, от абстрактных попыток неодаренных людей выразить невыразимое до психопатического дробления образов в изображениях и словопотоках литературных произведений. Человек в массе своей невоспитанный, недисциплинированный, не знающий путей к самоусовершенствованию, старался уйти от непонятных проблем общества и личной жизни. Отсюда стали неизбежны наркотики, из которых наиболее распространен был алкоголь, грохочущая музыка, пустые шумные игры и массовые зрелища, нескончаемое приобретение дешевых вещей. Размножение на Земле в эпоху ЭРМ ничем не ограничивалось во имя конкуренции народов, военного преобладания одной нации над другой, в то время как на Тормансе, где уже не было военных конфликтов, деторождение не регулировалось в иных целях. Для отбора тех 5% способных к учению людей, без которых остановилась бы машина цивилизации. Некоторые ученые Земли в отчаянии от назревающей опасности все убыстряющегося уродливого капиталистического развития призывали к тому, чтобы бросить все усилия на технологию искусственной пищи и синтетических товаров, полагая, что все беды происходят от недостатка материальных благ. Они связывали с этим глобальное разорение Земли, напоминая, что человек изначально был охотником и собирателем, а не земледельцем. «Для наших правнуков, — писал один ученый, — наши теперешние заботы и опасения покажутся скверным сном невежественного ума. Мы должны переоткрыть забытые качества в нас самих и реставрировать до ее истинной красоты нашу голубую планету». Во всяком случае, самые пламенные эскаписты — эскапизм – тенденция к бегству от действительности, от реальной жизни. Начали трезветь, когда земляне произвели первые колоссальные затраты на выход в космос и поняли величайшие трудности внеземных полетов, сложность освоения межзвездных пространств и мертвых планет Солнечной системы. Тогда снова обратились к Земле, сообразив, что она еще долгое время должна служить домом земного человечества, спохватились и успели спасти ее от разрушения. «Великая змея!» — воскликнул Чадма Сонте Таздот. «Это так похоже на нас! Но как вы справились с этим?» «Трудным и сложным путем», — ответил Соль Саин, осилить который мог лишь коллективный разум планеты. «Не организованное свыше мнение неосведомленной толпы, а обдумывание сообща и признание правоты на основе понимания и правдивой информации. При великом множестве людей на Земле все это стало возможным лишь после изобретения компьютеров, счетных машин. С помощью этих же машин мы осуществили тщательную сортировку людей. Подлинная борьба за здоровье потомства и чистоту восприятия началась, когда мы поставили учителей и врачей выше всех других профессий на Земле. Ввели диалектическое воспитание. С одной стороны, строго дисциплинированное, коллективное, с другой, мягко индивидуальное. Люди поняли, что нельзя ни на ступеньку спускаться с уже достигнутого уровня воспитания, знания, здоровья, что бы ни случилось, только вверх, дальше, вперед,
ценой даже серьезных материальных ограничений.
Но ведь на Ян-Ях тоже есть счетные машины, и достаточно давно. Мы называем их кольцами дракона, — не успокаивался познавший змея.
«Кажется, я догадался, в чем дело», — воскликнул Соль-Саин. «На Земле у нас было великое множество народов, несколько больших культур, разные социальные системы. Во взаимопроникновении или в прямой борьбе они задержали образование монокультуры и мирового государства до тех пор, пока не поднялось общественное сознание и техника не обеспечила общество необходимой для подлинной коммунистической справедливости и коллективности аппаратурой. Кроме того, угроза всеуничтожающей войны заставила государства серьезнее относиться друг к другу в мировой политике, так называлась тогда национальная конкуренция между народами.
А у нас на планете Ян-Ях, населенной одним по существу народом, при монокультуре развитие оказалось однолинейным.
И вы не успели опомниться, как на всей планете воцарилась олигархическая система государственного специализма, — воскликнула Ментакор, и крайнее возбуждение Термансиан показало правильность ее утверждения. После этой беседы инженер Таэль попросил внеочередного свидания с Файродис. Тем временем Эвиза Танет определила, что выработка антител в организмах звездолетчиков достаточно для иммунитета. Она разрешила снять скафандры. Ликующие земляне тотчас были готовы сбросить надоевшую броню. Файродис отозвала в сторону Ген Атала.
Тивиса и Тор передали на темное пламя, что они кончили осмотр институтов и заповедников. Теперь они хотят обследовать брошенные города и уцелевшие первобытные леса в зоне Зеркального моря. Власти предупреждают о какой-то опасности, но нам, тем не менее, необходимо познакомиться с заповедными областями планеты.
Я понял вас. Втроем опасность не так страшна. Когда мне лететь?
Завтра. Но Тивиса и Тор решили не снимать скафандров.
А я сниму.
Но если двое ваших спутников будут в металле, а вы нет, то не нарушит ли это целостность группы? Вы будете звеном меньшей прочности.
Да. Придется еще походить металлическим.
Ген Атал взглянул на Эвизу. Та ответила сочувствующим кивком, но инженер броневой защиты не прочитал в ее топазовых тигриных глазах нужного ответа. Он повернулся к Родису и грустно сказал, что идет готовить свой СДФ. Родис укоряюще посмотрела на Эвизу, едва Ген Атал скрылся за дверью. Эвиза рассмеялась, вздернув темно-рыжую голову, и Родис пожалела, что Ген Атал не видит ее в эту минуту. «Мне так хотелось бы не огорчать его, но что я могу поделать с собой?» — сказала Эвиза. «Пойдемте. Я отвыкла от нормального чувства тела, будто выросла в чешуе, как тормансианская змея».
Инженер Хантелло Толло Фраэль, явившийся к Файродис, ждал ее в садике, где впервые узнал тайны своей планеты. Файродис вышла к нему, напевая легким и упругим шагом в коротком домашнем платье Земли. Тугой корсаж с низко открытыми плечами и широкой юбочкой, стянутая в талии черной лентой и ложащаяся свободными складками. Руки и открытые до половины бедер ноги покрывал ровный красновато-коричневый загар, гармонировавший с бледно-золотым цветом платья. В этом одеянии предводительница землян утратила часть своего величия, сделалась моложе и, на взгляд тормансианина, еще прекраснее. Файродис уже привыкла к тому, что пустяковые перемены в облике или поступках производят неоправданно сильное впечатление на жителей Ян-Ях и поспешила на помощь инженеру.
— Что-нибудь случилось? — спросила она, улыбаясь, и добавила. — Я становлюсь настоящей женщиной Ян-Ях, если так часто думаю об опасности.
— Опасности нет, но надо посоветоваться.
Инженер оглянулся. Родис нажала кнопку на сигнальном браслете. Послышался мелкий топоток, и в сад явилась послушная девятиножка, сохранившая на своем куполе черно-вороной цвет скафандра своей хозяйки. Родис укрыла себя и инженера защитным полем.
— Я виделся с друзьями. Они заставили меня идти к вам. После просмотра фильмов о вашей... — И нашей, — поправился он. — Истории все думают только о том, как сделать жизнь похожей на земную. Прежде чем вы уйдете от нас на далекую землю, вы должны оставить нам оружие.
Оружие без знания принесет только вред. Не имея ясной, обоснованной и проверенной цели, вы создадите лишь временную анархию, после которой всегда водворяется еще худшая тирания.
Что же делать?
По диалектическим законам оборотной стороны железная крепость олигархического режима одновременно очень хрупка.
Надо изучить ее узловые крепления, чтобы систематически ударять по ним. И все здание рассыплется, несмотря на кажущуюся монолитность, потому что оно держится лишь на страхе, снизу доверху. Следовательно, вам надо немного людей, мужественных, смелых, умных, чтобы развалить олигархию, и очень много просто хороших людей, чтобы построить настоящее общество.
— И поэтому вы так настаиваете на подготовке народа? — спросил Таэль.
Диалектический парадокс заключается в том, что для построения коммунистического общества необходимо развитие индивидуальности, но не индивидуализма каждого человека. Пусть будет место для духовных конфликтов, неудовлетворенности, желания улучшить мир. Между «я» и обществом должна оставаться грань. Если она сотрется, то получится толпа, адаптированная масса, отстающая от прогресса тем сильнее, чем больше ее адаптация. Помните всегда, что настоящего по существу нет, есть только процесс перехода будущего в прошлое. Процесс этот нельзя задерживать, тем более останавливать. А ваша олигархия затормозила развитие общества Ян-Ях на его неизбежном пути к коммунизму, и главным образом потому, что вы помогали ей укреплять свое господство. Ваши ученые не должны становиться убийцами, несмотря на почести, привилегии и подкуп. Помните, что ваша общественная система основана на подавлении и терроре. Всякое усовершенствование этих методов неминуемо обернется против вас самих. Ведь беда в том, что кжи называют вас убийцами. И они правы, хотя разжигание взаимных обид — испытанный прием олигархов.
— Вы не знаете, как глубоко зашло развращение людей, — упрямо сказал Таэль. Я имею в виду демагогию, будто бы все люди одинаковы, и только стоит их, соответственно, обработать, воспитать тоже одинаково. Как мы получим единство мышления и способностей? На самом деле получилось обратное. Фактическое неравенство породило море персональной зависти. Зависть породила комплекс униженности, в котором потерялось классовое сознание, цель и смысл борьбы против системы. Кжи против нас, мы против них. А система веками остается неприкосновенной. Всеобщее отравление ненавистью и глубоким непониманием.
Таэль, вы ли это? Начинаете уставать? А пример Земли? Ведь только серьезные и длительные усилия превратят безвыходные круги инферно в разворачивающуюся бесконечную спираль. Вот мы и пришли к тому, с чего начали.
Нет, не к тому же. Вы согласились с Кжи в обвинении нас.
Да, Таэль. В капиталистической олигархии чем выше тот или иной класс, группа или прослойка стоит на лестнице общественной иерархии, тем больше в ней убийц, прямых и косвенных, потенциальных и реальных. Убийцы бывают разного плана, сознательные и бессознательные. Одни поступают так из прислуживания владыкам, другие — от невежества, когда пост решающего значения занимает необразованный темный человек. Джи, хотя среди них немало темных и невежественных людей, в большинстве знающие вообще интеллигентны. Становясь убийцами, они виноваты вдвойне. Виды убийства многообразны, убивают несоответствием выполняемой работы и условий, в которых она проводится, отравляют отходами производств и моющими химикатами реки и почвенные воды, несовершенными скороспелыми лекарствами, инсектицидами, фальсифицированной удешевленной пищей, убивают разрушением природы, без которой не может жить человек. Убивают постройками городов и заводов в местах, вредных для жилья, в неподходящем климате. Шумом, никем, ничем не ограничиваемым. Плохо оборудованными школами и больницами. Наконец, неумелым управлением, порождающим великое множество личных несчастий. А те ведут к огромному спектру нервных болезней. И за все ответственны в первую очередь Джи, ученые и технологи, ибо кому, как не им, исследовать причины, вызывающие убийственные последствия. А случаи, когда Джи выступает прямыми убийцами, вооружая охранные силы, предназначенные для истребления инакомыслящих, когда разрабатывают пытки и психологическое подавление, когда создают орудия массового убийства. По законам Великого Кольца эти деятели подлежат лишению возможности заниматься наукой вплоть до физического удаления на дикие планеты.
Инженер Таэль неподвижно стоял перед Родис. Знакомое ей выражение растерянного ребенка все сильнее проступало на его лице. Фэй Родис почувствовала, что следует поддержать Термансианина и его друзей, дав опору их нетренированной психике.
Пожалуй, вам нужен один род оружия, необходимый для искоренения слежки, доносов, насилий. Это ИКП, пульсационный ингибитор короткой памяти. На корабле сделают несколько десятков ИКП, но вы не должны пускать их в ход ранее, чем размножите в сотнях тысячах экземпляров.
— Мне непонятно назначение ИКП, — устало сказал Таэль.
Вы знаете о двух видах памяти? Они управляются в мозгу различными системами молекулярных механизмов. Лишив человека долгой памяти, вы превратите его в идиота. Но сняв короткую память, все недавно полученные сведения и внушенные психоштампы, вы обезвредите самого опасного врага, не отняв у него возможности вернуться к любой деятельности.
Хотя бы к прежней.
Хотя бы. Но ему придется начинать все заново, как и его учителям.
Это же великолепно. Если еще это оружие небольшого размера,
оно миниатюризовано. Чуть больше украшения, какие когда-то носили на пальцах. Прибавьте к нему крохотный диссектор ДПА для распознавания психики человека.
Таэль порывисто схватил руку Файродис и, опускаясь на колени, прижался губами к кончикам ее пальцев. Родис вздрогнула, чувствуя, что этот жест архаического поклонения не столь неприятен ей, как она подумала бы раньше.